Добрый день, дамы и господа. Вы находитесь на канале «Программист читает Библию», и меня зовут Яков Файн. Сегодня мы продолжаем читать книгу «Исход», а именно попробуем сегодня прочесть две главы, 17 и 18, если успеем, если это все особо не затянется. Давайте вспомним, где мы есть сейчас. То есть Моисей ведет народ Израиля по пустыне. Давайте вспомним, где это было. Вот здесь, вот сюда народ движется на гору Синай. И Рефидим, это такая была остановка у них. Знаете, как дорога у нас здесь в Штатах, это называется rest area. Когда вы едете куда-то на хайвее, периодически через некоторые моменты места отдыха. Для водителей там можно заправиться, поесть и так далее. Но вот Рефидим, это именно это и означает место отдыха. Место отдыха, то есть привал, если можно так сказать. И вот давайте начнем читать 17 главу. Но прежде чем читать 17 главу, я хотел бы с чем поделиться с вами. Я читаю Библию и постепенно, как я прочту главу, я вам ее рассказываю. И постепенно мои представления, конечно же, меняются. Я не теолог, я просто программист, который читает Библию. Поэтому и я не исследователь Библии. Я не исследователь Ветхого Завета, Нового Завета. Я читаю вот сейчас Тору. Ну, в данном случае это Ветхий Завет, конечно же, вторая книга. Но я хотел бы подчеркнуть две вещи. Мне кажется, существуют, ну, по крайней мере, у меня существовали два заблуждения. Когда-то. Потом я от них избавился, конечно же. Первое. Народ Израиля – избранный народ. И это значит, что он лучше других, умнее других, круче других и так далее. То есть это было мое заблуждение. То, что народ избранный Богом, теперь я уже это понимаю, это говорит о том, что Бог избрал этот народ, чтобы этот народ другим народам рассказал, что Бог един, и единобожие вот это правильная религия. В то же самое время были язычники, у которых было много богов природы, бог дождя, бог солнца и так далее. И избранность евреев не в том, что они лучше других, а просто он выбрал Бог этот народ, чтобы он нес, как говорится, доброе, светлое, вечное и рассказывал всем, что Бог один. Это первое. То есть в чем было заблуждение? В том, что многие, наверное, сейчас думают, что раз еврейский народ избранный, более умный, значит, надо ему завидовать, значит, надо его уничтожать и так далее. Естественная реакция человека. И второе заблуждение, которое было у меня, и мне кажется, есть довольно большое количество людей, которые повторяют это, которые не читали Тору, что Моисей водил евреев по пустыне 40 лет, вместо того, чтобы пойти там напрямую. Вот посмотрите на эту карту. Евреи шли отсюда, из Египта, да, из земли Гошин. И им надо было идти вот сюда, в землю обетованную, там кананские земли и так далее. Но вместо этого Моисей повел их вот так, по этой красной линии. И водил их 40 лет. И заблуждение, которое я слышал часто, что Моисей водил евреев по пустыне 40 лет, чтобы умер последний человек, который жил в рабстве. Ну, типа, чтобы поколения уже прошли, которые не жили в рабстве у египтян, поэтому у них не будет рабской психологии. Вот такие разговорчики я слушал. И это удобная тема, ее повторяют многие. Но и читая Тору, я понимаю, что это тоже не так. И 40 лет водил по пустыне Моисей не потому, что он хотел, чтобы умер последний раб или рожденный в рабстве, а потому что, видно, так долго надо было Так много времени надо было для того, чтобы сами вот эти евреи, которых водили, а их было больше 2,5 миллионов человек по пустыне, надо было столько времени, чтобы они сами убедились, что Бог един и Бог мощнее всех и так далее. Только для этого водил, я так думаю, Моисей народ Израиля по пустыне 40 лет. Ну вот, а теперь давайте почитаем, что ли, почитаем. Ну, пока запомним место, где мы находимся сейчас. Не мы, а народ Израиля, который ходит по пустыне, движется в сторону горы Синай, где, мы надеемся, будут выданы 10 заповедей Моисею Богом, а Бог, соответственно, передаст кому надо. Рефидим. Итак, читаем. 17 глава. Народ израильский отправился в путь из пустыни Син и кочевал с места на место, как повелел Господь. Они расположились лагерем в Рефидиме, но там не было воды, чтобы утолить жажду. Они стали роптать на Моисея и говорить: «Дай нам воды, мы хотим пить». Моисей отвечал: «Почему вы обвиняете меня? Зачем искушаете Господа?» Но народ страдал от жажды и роптал на Моисея. Они говорили: «Зачем ты вывел нас из Египта? Ты хочешь уморить нас, наших детей и скот жажды?» Обратите внимание, то есть сколько не давал, сколько не помогал Бог израильскому народу, всегда находятся люди, которые будут жаловаться. И все время жалуются, и все время чем-то недовольны и так далее. И, возможно, даже среди этих людей были, я бы сказал, провокаторы. То есть сколько чудес уже сделал эти 10 казней, дальше расступись море, уничтожил всех египетских воинов, утопил. Воду давал уже один раз, когда ее не было. Всем привел их в оазис. Но этого мало, этого мало. И всегда есть в любой толпе провокаторы, которые заводят толпу. И на кого они направляют свой гнев? На Моисея. Почему на Моисея? Причем здесь Моисей? Почему они не обращаются к Богу? И, соответственно, Моисей взмолился к Господу. Что мне делать с этим народом? Они готовы побить меня камнями. А этот народ, в частности, должен был сам это делать. Вместо того, чтобы народ взял и начал бы молиться Богу и говорил, и говорить: «О, Лорд, о, мой Господь, ты уже нам помогал, помоги еще раз». Они начали катить бочку на Моисея. А Моисей делал то, что и должен был. Он взмолился перед Богом, говорит: «Помоги, потому что меня сейчас камнями закидают». И Господь ответил Моисею: «Возьми с собой несколько старейшин Израиля и пойди впереди народа. Возьми посох, которым ты ударил по Нилу, и иди». Ну, вы помните этот посох, когда, например, в первой египетской казни Моисей взмахнул посохом, и вода превратилась в кровь. Там он еще, кстати, этим же самым посохом, он бросил посох на землю, и он превратился в змею, например. Вы помните, ну это все это как волшебная палочка стала. Ну и Моисей говорит, вернее не Моисей, а Бог ему говорит в 5 стихе, говорит: «Возьми свой посох, которым ты ударил по Нилу, и иди». 6 стих. «Я встану перед тобой на скале в Хариве», там рядом с Синаем. «Ударь по скале, из нее потечет вода, и народ сможет утолить жажду». Моисей сделал так на глазах у израильских старейшин. Он назвал то место Масса и Мерива. Масса и Мерива. Масса означает на иврите искушение, а Мерива – ссора. Потому что израильтяне ссорились и искушали Господа, говоря: с нами Господь или нет. И тут переходим к стиху номер 8. Впервые нападение на израильтян. Впервые нападение на израильтян. Амаликяне пришли и напали на израильтян в Рефидиме. То есть израильтяне сидят на этой рест-эрии, отдыхают, водички попили, конечно же. И тут видят войско, на них движется. Если вы помните, мы уже встречали это имя Амалек. Вот, этот Амалек, это представитель бедуинов. Бедуины уже тогда были опытными воинами и умели хорошо воевать. А израильский народ умел воевать? Конечно, нет. Израильский народ умел только жаловаться, что нам не хватает этого, нам не хватает того. Ну и шел, конечно, за Моисеем. И удивлялся всем этим чудесам Господа, но удивлялся, не на 100% поверив в мощь и силу одного единственного Бога, который именно и есть Господь. И что же делать? Что же делать? Мощная армия надвигается, обученных бойцов, некоторые из них там десантники, саперы. Ну, в общем, кто-то там, конечно же, из сил безопасности. А тут израильтяне, что же делать? Так вот этот Амалек со своими бедуинами напали. 9 стих. Моисей сказал Иисусу. Первое сразу, чтобы вы не путали. Это не Jesus Christ, это не Иисус Христос. Это просто человек, некий человек по имени Джошуа. Я читал в английском варианте Джошуа. Ну, Джошуа это Иисус. Он просто вводит этого человека, вероятно, из всех евреев. Может, он был такой культурист, а может, любил заниматься единоборствами. Ну, в общем, выбрали полководца, типа. И Моисей ему говорит: выбери несколько человек из народа и выйди сразиться с амаликитянами. Завтра я встану на вершине холма с Божьим посохом в руках. Ну, как верховный главнокомандующий станет Моисей. Но сам он особо ничего не умеет, но вот эта волшебная палочка, этот Божий посох должен сыграть правильную роль. И вот Иисус, он же Джошуа, 10 стих, он выступил на сражение с амаликянами, как повелел Моисей, а Моисей, Аарон и Хур поднялись на вершину холма. Вот тут появляется новое еще одно имя – Хур. Кто это такой Хур? Это на самом деле муж Мириам. Кто такая Мириам, вы скажете? А вы должны помнить, что Мириам – это сестра Моисея, которая в начале книги Исхода еще, когда родился Моисей, она его такую мини-лодочку и подбросила фараоновской дочери. Ну, вы это помните. Но если не помните, почитайте опять первые главы книги Исход. И вот Хур, ее муж, тоже был в этой команде, ну, типа в штабе. Они поднялись на вершину холма. Когда Моисей поднимал руки, 11 стих, израильтяне побеждали, но едва он опускал руки, побеждали амаликитяне. Тут есть некая такая интересная аналогия. Вот он там стоял, Моисей, он поднимал руки к небу. Возможно, это есть некая такая аллегория, которая говорит о том, что как только Моисей молился Богу, что делают люди, когда молятся Богу? Они часто поднимают руки к небесам, считая, что Бог там. Когда он поднимал руки, когда он молился, израильтяне побеждали. Когда он отпускал руки, то, соответственно, побеждали амаликитяне. Нечто похожее я вижу сейчас. Я записываю это видео. Сегодня что у нас? Сегодня 4 июня 2023 года. Вовсю идет война, агрессивно развязанная россиянами в Украине. Что делает Украина и ее президент Зеленский? Он просит оружие. Когда Штаты и НАТО дают ему какое-то оружие, у них появляется мощность, и они становятся опять сильными. Там, вы помните, как Хаймарсы дали американцы украинцам, и это было типа перелома войны. И вот сейчас танки дают и так далее. То есть поднимает руки Господу, и идет перевес. Опускают руки, и народ, который не подготовлен к войне, соответственно, начинает проигрывать. Итак, возвращаемся к чтению. Это был 11 стих. Повторим. Когда Моисей поднимал руки, израильтяне побеждали, но едва он опускал руки, побеждали амаликитяне. 12 стих. Потому что руки у Моисея уставали. Так держать. Или молиться он слишком долго не мог. Когда Аарон и Хур взяли, тогда Аарон и Хур взяли камень, положили под него, под Моисея. Он, видно, стоял, а он сел. И он сел. Они поддерживали его руки. Один с одной стороны, другой с другой стороны. И руки до заката оставались тверды. А эти двое, Аарон и Хур, держали эти руки. То есть помощь пошла, ну, типа, ленд-лиз открылся там в полной мощности. 13 стих. Так Иисус, он же Джошуа, разбил войско амаликитян. Господь сказал Моисею: «Запиши, чтобы помнили в свиток, и прочитай Иисусу, что я совершенно изглажу память об Амалеке из Поднебесной». Амалек вот этот, он считается врагом еврейского народа, и Бог сказал, что я вообще сотру память о нем, чтобы даже забыли о таком персонаже нашей истории. Моисей воздвиг жертвенник и назвал его «Господь, мое знамя». Потому что он сказал: рука была воздета к престолу Господа, Господь будет воевать против амаликитян из поколения в поколение. Ну вот, вот такая тема. То есть, почему Бог хочет стереть вообще из памяти этого Амалека? Потому что логика какая? Надо помнить о большом зле, но помнить имена злодеев, которые эти совершили, это совершили зло, не надо. Ну, помните, вот поэтому, в частности, возможно, в Торе не упоминается имя фараона. Бог насылал на фараона все эти египетские казни, но никогда он не упоминает, как его звали. Фараон был плохой, злодей, но помнить его имя незачем. Незачем. Ну, мы помним о Герострате, который тоже сжег храм только чтобы, для того, чтобы его запомнили. Потом, я помню, был спектакль хороший «Забыть Герострата». Это, мне кажется, из этой же темы. Ну вот, мы с вами прочли 17 главу. Я думаю, что можем вполне и 18 прочесть в этом же видео. 18 глава – это типа воссоединение семьи и урок менеджмента, как надо распределить ответственность, как заняться тем, что называется делегирование, чтобы не было бурнаута, чтобы не сгореть на работе. То есть family reunion, воссоединение семьи на некоторое время. Плюс вот такие советы начинающим бизнесменам или начинающим чиновникам, можно так сказать. Итак, давайте читать. Иофор, медианский жрец и тесть Моисея, услышал обо всем, что Бог сделал для Моисея и своего народа Израиля, и о том, как Господь вывел Израиль из Египта. Ну, во-первых, мне несколько непривычно читать это имя Иофор, потому что Библию я читал на английском языке, и там персонаж этот называется Джезро. Джезро. Или первое упоминание его было как Руэль, Рагул, разные варианты. Хочу вам просто напомнить, что это за Джезро или Иофор. Дело в том, что когда Моисей убил надзирателя, помните, надзиратель, который издевался над израильтянами, рабами, и убежал из Египта, ну, чтобы его не словили, не казнили, он попал в другое, как это сказать, племя, что ли, ну, или в другой народ, который назывался Мидиане. Этот народ был не израильтяне, естественно, но он попал туда, они его приютили, и там был главный священник в этом народе. Это был именно он, это Джезра, или как в этом переводе они его называют Иофор. У него была, у этого священника, у него была дочка Цепора. И он выдал замуж эту дочку Цепору за Моисея, который убежал из Египта. Дочка Цепора родила ему двоих детей, двоих мальчиков. Мы здесь не видим этого момента, но, вероятно, когда Моисей подписался на то, чтобы передавать от Господа все вот это про 10 казней, чтобы сделать так, чтобы фараон все-таки отпустил израильтян из рабства. На это ушло время. И, судя по всему, Моисей взял свою семью, жену, детей и отправил к тестю. Тестю подальше от греха, пока он занят. И мы имеем ситуацию, которая типична. Муж в командировке, жена Цепора с папой и с двумя детьми сидят где-то там. И теперь, вероятно, этот священник, папа Цепоры, тесть Моисея, решил, что пора вообще что-то за дела, муж в командировке. Так нехорошо, надо, чтобы они опять свиданец им устроить. И покатили они навстречу в пустыню, где Моисей вел израильтян. Вот такая преамбула. Итак, 18 глава, 1 стих. Иофор, медианский жрец и тесть Моисея, услышал обо всем, что Бог сделал для Моисея и своего народа Израиля, и о том, как Господь вывел Израиль из Египта. Тогда Иофор, тесть Моисея, взял свою дочь Цепору, жену Моисея, которая до этого еще была отослана в родительский дом. Этого момента не было описано, но мы можем предположить. И двух ее сыновей. Одного из них звали Гершем. Гершем. Поэтому Моисей сказал: «Я стал поселенцем в чужой земле». Поселенец в чужой земле. Слово «герш» означает. И довольно интересно, сейчас, опять же, июнь 23-го года, когда я записываю это видео, в России арестовали журналиста газеты Wall Street Journal. Его зовут Эван Гершович. Вероятно, это тоже идет от слова «герш», и что, которое означает «поселенец в чужой земле», что абсолютно точно попадает по то, что мы сейчас видим. Вынужденно, то есть, вернее, сначала он поехал в командировку, этот Эван Гершович, в Москву, потом его словили, руководство России, и посадили в тюрьму. Якобы Гершович шпионил. То есть Гершович стал поселенцем в чужой земле опять. Ну вот, это был один сын у Цепоры и Моисея, другое Элиезер, потому что он сказал: «Бог моего отца помог мне и спас меня от меча фараона». Это, вероятно, значение слова Элиезер. Можете посмотреть по ссылочке 45. «И пришел Иофор, тесть Моисея». Обратите внимание, все время нам напоминает, что он тесть Моисея, как будто бы мы уже не можем запомнить это. Ну, мы же помним. И пришел Иофор, тесть Моисея, вместе с его сыновьями и женой к Моисею в пустыню, где он расположился лагерем у Божьей горы. Лагерем у Божьей горы. Вот этот город Рефидим, вот этот вот он здесь. Это лагерь, это rest area, как я вам уже говорил. Иофор послал сказать ему: «Я, твой тесть Иофор, иду к тебе с твоей женой и двумя твоими сыновьями». Гонца послал вперед, чтобы Моисей приготовился. И тут, конечно, написано, Моисей, в 7 стихе, Моисей вышел встретить тестя, поклонился ему и поцеловал его. Они поприветствовали друг друга и вошли в шатер. Тут, конечно, было бы интересно, чтобы было описано, как вообще свидание произошло между Моисеем и Цепорой, но нам этого не дано знать. Надеемся, прошло хорошо. 8 стих. Моисей рассказал тестю о том, что Господь сделал с фараоном и египтянами ради Израиля, о тяготах, которые они перенесли в пути, и о том, как Господь спас их. 9. Иофор был рад слышать о том, как много добра сотворил Господь для израильтян, избавив их от власти египтян. И 10 стих, он сказал: «Хвала Господу, который избавил вас от власти египтян и фараона. Теперь я знаю, что Господь более велик, чем остальные боги, потому что Он избавил народ от гнета египтян, которые так притесняли израильтян». Обратите внимание, эту фразу говорит не еврей, не израильтянин. Да? Вот этот Джезра или Иофор. И он, услышав все эти истории, что происходили с фараоном, как Моисей выводил израильтян из Египта, и он говорит: «Хвала Господу, Теперь я знаю, что Господь более велик, чем остальные боги. Что это значит? Еще раз повторяю, он же пришел из язычников, где богов было много. Богов природы было много. Для каждой штучки был бог. Бог или богиня плодородия, например. И вот он понял, это Джезро, он же Иофор, он понял, что есть еще Господь, который более велик, чем остальные боги. Это важно. И я не знаю, прав я или нет, но мне кажется, в этом и есть смысл слов «Господь и Бог». То есть Господь, Он один. Один, единственный над всеми. А вы еще можете называть кого-нибудь там богами, но есть Господь Бог. Самый-самый главный и единственный. Других богов нет. Едино Божие. Именно для чего был затеян весь этот цирбор Богом с 40 годами по пустыне и так далее. Иофор, 12 стих. Иофор, тесть Моисея, принес Богу все сожжения. Ну, это имеет, он там сжег какого-нибудь барана, жертву, жертвоприношение и другие жертвы. А Аарон пришел со старейшинами Израиля разделить с тестью Моисея священную жертвенную трапезу. 13 стих, ну и вернее, еще в 12 стихе, опять же, обратите внимание, не еврей, Иофор, приносит жертву еврейскому типа единому Богу, вернее, единому Богу, которого нам представляет израильский народ. И он приносит ему жертву. Еще одна вещь, которую можно подчеркнуть, не знаю, точно ли она попадает под этот стих, но евреи до сих пор, и иудаизм, это такая религия, которая не просит других конвертироваться в иудаизм. Нет там, они не посылают посланники в ваш городок, поселок, к вам не стучатся в двери и не говорят, вот, переходи в христианство или еще куда-нибудь. Миссионеры не приходят, израильские, еврейские. А что достаточно для израильтян или для евреев сегодня, которые верят в Бога Единого? Поверь ты в Бога Единого и принеси Ему жертвоприношение. Вот и все. Не надо конвертироваться, надо просто признать, что Бог един. 13 стих. На следующий день Моисей принялся разбирать тяжбы народа, и народ толпился вокруг него с утра до вечера. Когда его тесть увидел, что Моисей делает с народом, он сказал, что ты делаешь с народом? Почему ты судишь один, а все эти люди толпятся вокруг тебя с утра до вечера? Ну, там типа, я понимаю, был какой-то шатер, куда приходил Моисей как на работу утром к 9 утра, и к нему выстраивалась очередь. Жара, пустыня, народ стоит в очереди, у каждого свои проблемы. Этот у меня украл корову, тот у меня не отдал долг и так далее. И все они шли к Моисею. Представьте себе, сколько проблем было среди 2 миллионов человек. Он работал с утра до ночи. Потому что один человек не может. Есть же ограничения во времени, в сутках всего 24 часа. И то у него был рабочий день, наверное, с 9 до 6. Но может он оставался на сверхурочный, Моисей, чтобы решать все эти споры бытовые. И тесть, опытный менеджер, вероятно, у себя в своем медианском народе, говорит ему, что ты делаешь? What are you doing? 15 стих. Моисей ответил, они пришли ко мне искать Божьей воли. Когда у них случается спор, они приходят с ним ко мне. Я решаю между истцом и ответчиками, объявляю им Божьи установления и законы. Вот это место довольно-таки непонятное. Почему? Потому что законов еще не было. И кто прав, и кто не прав в каждой конкретной жизненной ситуации. Я не думаю, что прямо Моисей передавал всякую мелочь, там у меня украли корову, Господу Богу. Скорее всего, он принимал многие решения. Может быть, он в связи с тем, что он общался все-таки с Богом регулярно, Моисей, Может быть, он чувствовал, может быть, он предполагал, как Бог бы реагировал на ту или иную ситуацию. А может, он действительно иногда и возносил руки к небу и спрашивал Бога, что вот такая ситуация, Абрам судит Хаем, а что я буду делать в такой ситуации? Тесть Моисея, 17 стих, ответил, ты делаешь это неправильно. И ты, и те, кто приходит к тебе, только утомляетесь. Эта работа слишком тяжела для тебя одного. Послушай меня, я дам тебе совет, и да будет с тобой Бог. Будь посредником для народа перед Богом и приноси к нему их споры, учи их установлениями законов и показывай им путь, по которому идти, и дела, которыми им делать. Но выбери из народа способных, боящихся Бога, надежных и неподкупных людей и поставь их начальниками над тысячами, сотнями, полусотнями и десятками. Вот, 21 стих. Delegation, делегация. Делегирование, вернее. Первый пример, когда нам рассказывают, что один человек не может решать все. Мы же программисты, мы знаем. Маленькая компания создается, стартап какой-то. Все решают сами. Потом компания растет, растет, растет. И говорят, что менеджер больше, чем 10 человек эффективно не может. Не может руководить более, чем десяткой. А если в вашем стартапе уже 20, 30, 40 человек и один менеджер, что надо делать? Надо делегировать. Надо разбить как-то на группы людей, и над каждой из них поставить тимлида или менеджера. Или и тимлида, и менеджера. И, соответственно, в любом обществе. Любое общество имеет президента страны или премьер-министра страны. И есть правительство, и есть чиновники, которые должны решать все вот эти проблемы огромного количества людей из их страны или города или района. Но вот я хочу обратить внимание на одну вещичку. 21 стих опять. Но выбери из народоспособных, боящихся Бога, надежных и неподкупных людей. Уже тогда говорили, избегай коррупции. Коррупция – это ужас, это зло. Но, к сожалению, то, что мы видим сегодня во многих странах, коррупция существует. Люди гибнут за металл, как сами понимаете. А некоторые не гибнут. Ну и дальше продолжает Джезро. 22 стих. Они будут судьями. Трудные дела пусть они приносят к тебе, а простые решают сами. Ну типа верховный судья Моисей, а остальные пусть решают те, кому делегировали. Разделив твое время, они облегчат его. Если ты так сделаешь, и Бог повелит это тебе, то и ты сможешь выстоять, и люди разойдутся по домам довольными. Все верно и понятно. 24 стих. Моисей послушался тестя и сделал, как тот сказал. Он выбрал среди израильтян способных людей и поставил их вождями народа, начальниками над тысячами, сотнями, полусотнями и десятками. Они и стали для народа судьями. Трудные дела они приносили к Моисею, а простые решали сами. Моисей простился с тестем, и Иофор отправился в свою страну. Ну вот, мы с вами сегодня молодцы, потому как мы прочли две главы, 17 и 18 главу книги «Исход». С нетерпением жду момента, а он уже вот-вот-вот, когда будут даны 10 заповедей еврейскому народу. Будьте здоровы и благополучны.